может и таким образом оргазмировать, и таким.
Правильно понимаю, Ольга, если медведь будет прижаться к твоей пещере...
Ну, говорят, представь, что это мороженое. Но давайте будем честны, это не мороженое. Нам надо поговорить. Нам все еще надо поговорить. Нам надо поговорить. Подкаст, который ведут Ольга Петрова и Виктор Марвин. И сегодня у нас тема «Мифы о сексе».
Да, мы встретились для того, чтобы обсудить, какие-то мифы подтвердить, какие-то развенчать. И я должен сказать, что наш подкаст можно будет услышать на платформе talkabout.ee. И у нас в гостях
психолог-сексолог.
Да.
Ольга Зубкова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, а миф, который хотелось бы или подтвердить, или все-таки растоптать?
Сразу начать без прелюдий, дабы Ольга озвучит.
Мастурбация при наличии постоянного партнера – это тревожный звоночек или это нормально?
Ну и давайте я здесь сразу разверну вопрос вам. Как давайте сами считаете? Вот мужское мнение, женское? Вот.
Для меня нормально.
Угу.
Для меня тоже.
Вот видите.
Ну то есть, казалось бы, есть живой партнер. Пожалуйста, вот веди его и занимайся. Зачем ты прячешься в душе, зачем ты купила себе 15 вибраторов, как бы вот же все есть.
Это надо индивидуально у каждого, конечно, уточнять, но если так говорить, мастурбация — это естественная часть нашей сексуальности, то есть этот тот момент, когда мы можем лучше изучить свое тело. Мастурбацию мы можем использовать, чтобы, допустим, какое-то разнообразие, да, стимуляции внести в свою жизнь отдельно от партнера, допустим, как-то какую-то фантазию, стимуляцию, да, то есть мы вот именно в мастурбации можем проиграть то, что с партнером, допустим, не хотим или не можем проиграть.
Такая домашняя работа, чтобы лучше написать контрольную.
Вообще это качественное время с собой, вот если так, да, то есть это вот ты у себя любимый.
Но твоя мастурбация не забирает тебя постепенно от партнера, потому что, ну, с мужчиной получить оргазм — это, во-первых, всегда лотерея, получится, не получится, а с вибратором 100% будет успех. С мужчиной, возможно, это будет один раз за вечер, с вибратором 7-9, сколько хочешь. С мужчиной нужно сколько минут? 20, там, может быть, как-то готовиться с вибратором, да, пожалуйста, 30 секунд. То есть вот когда ты постепенно начинаешь это сравнивать, нет ли такого перекоса, что а зачем стараться, если можно не стараться?
Да, это, кстати, я тоже в пандан. Еще один миф, который гласит о том, что когда у женщины или у девушки появляются секс-игрушки, то с мужчиной она меньше может достичь оргазма.
Про секс-игрушки я услышала, обсудим. Ну вот то, что, Ольга, вы все описали, это все возможно получать с партнером, просто нужно эту сферу развить. Поэтому и оргазмы на первой минуте с мужчиной, и 7 оргазмов с мужчиной, все возможно, просто надо в эту сторону посмотреть и развивать. И тогда не надо себя ограничивать, что только с игрушками я могу таким образом удовлетворяться. Вот, и то есть, как я сказала, мастурбация — это у нас про время с собой, это про какие-то фантазии и такие вещи, и это про снятие стресса. То есть это тот момент, где мы можем просто расслабиться, чтобы уснуть. Или, допустим, в рабочее время, что ну, просто напряжение на работе, мы таким образом можем пойти помастурбировать и снять напряжение. Обидели? Или помните фрагмент «Волк с Уолл-стрита»? Там и есть про это диалог, да, что это как раз-таки про вот это напряжение.
Что я мастурбирую 2 раза в день, он говорит, да? А как по-другому нормально работать?
Да, вот про вот этот момент. Поэтому если женщина игрушками закрывает вот эти все потребности, то ну, это ограничение уже, которое она себя как раз-таки вовлекает. Поэтому это все возможно и с партнером. Надо просто смотреть в эту сторону и развиваться, посмотреть, в чем сложность именно с партнером. Может быть, недостаточно коммуникация выстроена или какая-то техническая часть, и просто поработать над этим, и все будет. И те же самые игрушки можно радостно притащить в постель и там же тоже дополнять. И не лишать как бы кого-то внимания, времени и всего остального.
Ну, а нет такого ощущения, что мужчина, он же не может дать те ощущения, которые дает вибратор? Или женщина, она не может сжать так, как мужчина может сжать рукой своей? Вот этой хватки как бы влагалище не дает. То есть нет такого, что ты сравниваешь, и вот партнерские отношения начинают проигрывать в твоих глазах?
Но тогда можно, если это уже как бы перетекает то, что мастурбация начинает красть, да, некое время и желание, тогда внедрить что-то именно в сексуальную близость. То есть там это могут быть периоды, когда вы занимаетесь сексом, потом мужчина мастурбирует себе, да, ну, как бы таким образом, как бы сплетать этот в один рисунок, чтобы не лишать друг друга контакта, да, или женщина также может взять игрушку и параллельно ее использовать во время полового акта, или отдельно мужчина наблюдает, мастурбирует, и женщина тоже мастурбирует, и это тоже будет как совместное времяпрепровождение, совместная мастурбация.
Женщина может взять с собой мягкого мишку во время секса, правильно? Мы же об этих игрушках говорим сейчас.
И некоторые используют, поэтому если это мишка, то можно и мишку, конечно.
Бир-фетиш.
Ну, бир-фетиш обычно у мужчин бывает, которые выпивают много в пар.
Но это на самом деле уже тоже называется дезинтимная мастурбация, когда вы или только через душ можете, или когда вы трётесь об определенные предметы. То есть дезинтимная она в том, что ее не внедрить в сам секс. То есть условно, когда вы трётесь, там, допустим, об игрушку или об сложенное там, одеяло, да, женщина таким образом привыкла получить оргазм, то это невозможно просто с мужчиной сделать. Или душ ты тоже не потащишь, да, с собой.
Можно потащить мужчину в душ.
Или мужчина получит, да-да. Ну, вот этот вариант тогда более реальный. Главное, чтобы, ну, все были согласны. Но иначе тогда это получается, а нету душа и нету оргазма. Тоже сложность.
То есть лучше не приучать себя даже к такому.
Если есть дезадаптивная мастурбация, то точно нужно контролировать этот момент. И как раз тогда к вопросу об игрушках, да, что там очень высокая стимуляция. То есть то давление, которое дает струя воды или те скорости, которые есть на вибрационных игрушках различных, но ни пальцы, ни язык, ни трение, но оно просто невозможно естественным путем. Поэтому, да, клитор привыкает к таким стимулам, и потом сложности есть.
То есть нужно постепенно снижать, да, выбирать самые лайтовые режимы.
Да, и использовать, если условно это оргазм, во время секса вы используете как бы клиторальный, да, за счет, ну, пальцев, тогда просто, ну, и так мастурбировать, тогда, ну, тело может и таким образом оргазмировать, и таким.
В общем, мастурбация семейным ценностям не помеха. Можно все совмещать.
Ну, она, наверное, знаете, помеха, когда вот она начинает как раз-таки...
Привалить,
вы настолько, да, много мастурбируете, что у вас уже не хватает сил там на секс вечером. Вы уже полностью себя удовлетворили в течение дня, а вечером как бы, партнер склоняет вас к интиму, а вы уже не хотите, да. Вот это вот, и это регулярно.
И получается, что чувствительность может снизиться, да, мы понимаем сейчас от использования...
Игрушек?
Да-да-да.
Ну да, тогда, конечно, ни оральные ласки, ни мануальные они так, ну, не смогут. Тогда просто берете игрушку и занимаетесь сексом с мужчиной с игрушкой. Но это, опять-таки, это некая ловушка, вы себя ставите, какие-то ограничения. Вот я, допустим, не люблю так жить, поэтому классно, когда ты можешь по-всякому, и ты обладаешь всеми методами. То есть если она начинает прямо красть это время интимности, и партнер избегает секса из-за того, что он перемастурбировал уже сегодня, да, это плохо для отношений. Или, допустим, если это какая-то порнозависимость, и там настолько высокие стимулы, что вот уже ты просто как-то листаешь, и ты не можешь достигнуть этого оргазма, потому что у тебя мозг не воспринимает. Ну, тогда это и тоже будет испытание.
Вот, я слышал такое мнение тоже, это еще один миф, о том, что от частого просмотра порно мужчина потом не может возбудиться должным образом со своей партнершей.
Такое имеет место быть. Угу. Там надо смотреть, в чем именно причина. Это может быть, опять-таки, он привыкает к мастурбации, да, и тогда он, когда входит во влагалище, просто нет нужных ощущений. Либо там какие-то определенные практики фантазии, которые он женщине либо не может озвучить, либо она, ну, просто они невыполнимы, да, там условно какой-то групповой процесс, но он партнер, ну, вдвоем это сложно, допустим, сделать как-то. Ну, то есть надо смотреть, что именно он такое смотрит, но это бывает.
Хорошо, возьмем следующий миф. Если мужчина возбудился, а секса не случилось, это опасно для здоровья?
Мужчины часто этим пытаются манипулировать. Ну, особенно это, конечно, касается, наверное, какого-то подросткового возраста, когда девушки еще недостаточно начитаны, насмотрены, и ими можно как-то немножечко управлять. Когда он говорит, что «ну вот у меня уже все, а ты уходишь, у меня потом все будет очень болеть. Надо сделать это».
Ну, здесь немножко попахивает абьюзом в такой постановке фразы, да? То есть изначально уже неправильно построена конструкция диалога. Ну, давайте так. Вообще возбуждение может возникать, да, от каких-то зрительных стимулов у мужчины. Оно не обязательно должно всегда заканчиваться эякуляцией. И если это уже вопрос о здоровье, что мужчина занимается сексом, занимается, он просто не может эякулировать, то это вопрос, конечно, надо идти к врачу и смотреть, что там с половой системой, что со здоровьем. А в общем-то, на таком уровне, что мужчина возбудился, но не закончил процесс, это больше, наверное, будет психологически давить раздражение, Может быть, какая-то такая тяжесть, да, в половых органах, но это не смертельно точно. Да.
Также и за ночь, да, эрекция может быть несколько раз, пока мужчина, в принципе, спит, да, и да, да, ничего страшного не происходит. Он не эякулирует, и все спокойно просыпается утром и живет дальше.
Но если мы, конечно, берем вообще такую полярность, что мужчину изводят тем, что возбуждают и не дают, и не дают.
Они целовались в подъезде, и она пошла потом домой спать. Вот что у него то будет, что она творит?
Ну, тогда помоги себе рукой и мучай их окружающих. Ну, если вот уже женщина ушла, ну, тогда дай себе эту разрядку, или, может быть, ты хочешь прожить эти ощущения, что напряжение, да, то есть посмотреть так.
Не катастрофа.
Не катастрофа. С большой вероятностью, если мужчина после этого ляжет спать и никак не закончит, то что, может быть, во сне случится какой-то эротический сон и случится эякуляция таким образом. То есть организм найдет способ. Потому что если мужчина, допустим, отсутствует секс, но это будут тогда, как это, во сне будет проигрываться. То есть это будет эрекция, полюции, какая-то мастурбация неосознанная. То есть условно ты просыпаешься и как бы ты понимаешь, что ты мастурбируешь.
Прям... Пошел за библиотеку почитать книгу и неосознанно стал мастурбировать.
Ну да, это уже, конечно, опасно для общества.
А следующий миф, Ольга, все мужчины обожают минет. Правда это или нет?
Вопрос в студию. Как вы считаете?
Не знаю, я бы сказал, что это зависит от разных обстоятельств. Например, чем минет, например, может не нравиться, это тем, что таким образом как бы ты получаешь удовольствие, но удовольствие не получает партнерша. Но, с другой стороны, ты можешь тут же ответить ей точно так же. Насколько я знаю, из мужской среды, наверное, процентов 70 каких-то моих знакомых и приятелей сказали бы, что это правда. Вот. То есть большинство бы сказали, что это так. И что, например, есть даже фантазия у мужчины такая, что он просыпается утром от того, что, значит, ему делают минет. Это вот фантазия, которую я хотела бы, ну, мужчины хотели бы, чтобы была реализована.
Но она достаточно несложная, поэтому если попмёшь рассказать об этом...
Да-да-да, безусловно, конечно, конечно.
Но я, кстати, слышала, что некоторые мужчины не всегда радостно воспринимают минет, потому что, ну, тоже есть какие-то свои... Кто-то переживает из-за запаха. Ну, например, он работал весь день, он не сходил в душ, и вот они едут домой в машине, она решила сделать ему приятно, а он не может расслабиться, потому что он напрягается. А как там вообще все, насколько там свежее, не свежее, какие ароматы витают? И это психологически его как бы обламывает очень сильно.
Mm-hmm. Ну, это тогда в отношениях проговаривается, и женщина это тоже уясняет для себя, и она уже потом просто знает, что не только после гаража, да. А мужчина в этом плане может поддерживать гигиену в течение дня просто.
После ну, того, она все равно есть хотела, может быть, сделать.
Угу. Ну, мне кажется, если есть привычка, ну, так...
Делать минет за рулем.
Гигиены, да, и, ну, как бы, ну, то есть ты сходил в туалет, ты условно, помыл свой половой орган, да?
Тогда это всегда это так делают мужчины, да? Я таких не видела.
Ну, да, не везде это возможно, но при желании, конечно, можно найти возможность. Да, это просто оговаривается, что когда я там вспотел или когда я там... Мне нужно сначала в душ, давай потом. Ну, значит, сюрприз, да, не удастся. Или как-то тогда в следующий раз вполне может быть. Я сейчас можно вернусь к словам, которые звучали про то, что как не любовь, не то, что не любовь, а какое-то напряжение связано с минетом, может быть связано с тем, что мне доставляет удовольствие.
Что это доводится с односторонним движением.
Да. И вот здесь уже какая-то такая невротический момент про то, что вот и должен я обязательно тоже дать ответ. Да, это как про то, что женщина должна каждый раз получать оргазм, и про то,
ведь
что...
Ведь на самом деле женщине тоже приятно от того, что мужчина ее финишировал успешно и получил какую-то гамму эмоций. Да?
Да, я бы здесь вот про разрешение себе получать удовольствие посмотрела бы, насколько все. Ну, то есть мы себя таким образом блокируем, да, может быть, напряжение. А если...
Что он заплатил за меня в ресторане, я теперь должна с ним переспать, да?
Ну, это вообще...
Она мне сделала минет, и я теперь тоже должен что-то.
Ну, или, может, да? Это не то, что на уровне должен, а на уровне, что тебе хочется поблагодарить.
А мне кажется, иногда очень классно позволить себе просто получить оргазм от минета и никому больше ничего не благодарить, и спокойно отвернуться на бочок и заснуть. И вообще всем классно, да. Это тоже про здоровый эгоизм постели. Ну, если у вас это нормально, никто на это не обижается, договориться. И также женщину можно в какой-то другой день удовлетворить, и она никому ничего не должна после этого тоже радовать, да. Ну.
Так все ли мужчины любят минет?
Да. Не все. Точно не все. На практике могу сказать, что так и есть. И надо смотреть, что там за этим. Это, как здесь правильно звучало, это может быть какие-то гигиенические моменты, да. Иногда это непринятие вообще своего, ну, полового органа, да. Это может быть что-то из детства, связанное с запретами с такой сферы, да. Допустим, ну, ребенок может даже столкнуться с каким-то порно в раннем возрасте, там, и испугаться, да. Или там какой-то родительский сценарий, что-то где-то увидели, ну, и защелкнуло просто на этой тематике. Потом так больше психоаналитически бывает, это сложность. Когда женщина делает «нет», мужчина становится немножко обезоружен. То есть он не доминирует и не контролирует. И тогда ты как теряешь вот эту позицию власти, и ты оказываешься в руках женщины.
И зубах.
Да, да, и зубах. И некоторые мужчины себя крайне некомфортно чувствуют. И тогда, ну, конечно, сложность. Если для женщины, допустим, это любимое занятие, у нее там оральная фиксация, ей очень нравится, и она любит вот эту власть над мужчиной, что вот он может встать, он может эякулировать, это все будет от моих движений, и при этом партнер попадается, которому очень некомфортно, когда он теряет свою власть. Ну, тогда здесь будут сложности.
А некоторые женщины, наоборот, воспринимают меня как подчинение и унижение, что как бы я не делаю, потому что, ну, как будто бы, в общем, он управляет. Хотя, получается, ведь она управляет. Конечно. Он в этот момент подчиняется.
Да, у женщины, значит, своя какая-то в этом плане картинка мира. Надо ее поизучать, откуда такое восприятие, да, что.
Но все-таки мужчин, которые любят минет, больше, чем женщин, которые любят делать минет.
Ну, наверное, так, не знаю статистики, но интуитивно, наверное, подтвержу, да.
То есть в основном, ну, многие женщины делают минет, хотя и мне нравится сам процесс.
Но мне кажется, и просто, может быть, вы не умеете готовить, как говорится, да, их просто научиться, ну, надо посмотреть, что именно там неприятно, да, допустим, у кого-то может быть чисто физиологический рвотный рефлекс.
Ну, да, говорят, да, представь, что это мороженое, но давайте будем честны, это не мороженое.
Как?
Ну, как?
Только что еще один миф развенчан Ольгой Петровой. Минет — это не мороженое.
Ну, давайте так, это как минимум не калорийно, еще и потратишь калории, пока его делаешь.
Ну, как... да, хотя, с другой стороны, почему? Может быть, там чистый протеин практически.
Еще, да, на выходе еще и белок. Надо смотреть, что доставляет неудовольствие в процессе. Может быть, на самом деле есть какой-то запах или есть какие-то установки, что я как-то там, ну, обслуживаю мужчину.
А доставляет ли девушке удовольствие, да, когда ее мужчина или парень находится практически там на седьмом небе благодаря ей? Мне кажется, это же тоже круто.
Да.
Осознавать, что ты это делаешь.
Да, это проигрывание своего всемогущества в этом моменте. То есть, ну, смотря как к этому подходить и, ну, да, наблюдать. Конечно, если ты из позиции, что я на коленях и как бы что-то тут кому-то должна, ну, да.
Следующий миф о том, что мужчина думает о сексе каждые 7 секунд. Это правда или это миф?
Ну, а вы думаете о сексе каждые 7 секунд?
Ну вот за время нашего подкаста, мне кажется, каждую одну секунду я думаю о сексе. В целом я, конечно, не измерял. И мне сразу стало интересно, а как часто тогда женщины думают о сексе? И как часто, Ольга, вы думаете о сексе, потому что это в том числе ваша профессиональная деятельность?
Ну да, в силу своей профессиональной деятельности я, мне кажется, думаю о нем чаще, чем вообще любой мужчина на планете, если только он тоже не занимается этой же сферой. Есть статистика, что мужчина где-то за день раз 19 вспоминает о сексе средний, то женщина где-то раз 10, вот, поэтому чуть меньше. Но и опять же, если это более молодые люди, да, то есть это такой подростковый возраст, когда это все в новинку, гормоны, то мы о сексе думаем чаще. Опять же, есть и высокая половая конституция, да, тогда тоже человек будет чаще прибегать к сексу и вспоминать о нем. Надо смотреть на специфику жизни человека, на половую конституцию, условно, на возраст, такие какие-то вещи. Но то, что не каждые 7 секунд, это, ну, мне кажется, это точно...
То есть это миф.
Да.
А мужчина всегда готов к сексу?
Нет, точно не готов. Допустим, вот как мужчина, который едет с работы и хочет в душ, вот он точно не готов. Вот сейчас вернусь немножко к теме думать о сексе. Есть такое понятие, как вот у женщин это, как это, нимфомания, да? Когда нимфомания, когда мы хотим секса с женщиной. А у мужчин сатириазис называется, да? То есть это вот чересчур высокая потребность в сексе, да, мысли, и все это как, ну, все-таки психологическое отклонение, которое уже психиатрия с ним работает, вот, но тогда там, возможно, и чаще, чем 7 секунд.
Но среднестатистически не думает.
Нет.
Вкус спермы зависит от того, что ест мужчина. Это правда или миф?
Угу. Ну, частично еда как-то может влиять на вкус, да, допустим, еда или, медикаменты какие-то, да, то есть или какой-то напитки какие-то определенные, то есть какое-то влияние возможно, но все-таки сперма, она не состоит из...
То есть так нет, мало чесночные сухарики, такого не будет, да?
Нет, и, допустим, вы попьете там ананасовый сок или там съедите ананасов, но не получится на выходе ананасовый сок, да, без спермы. То есть, возможно, что-то будет меняться. Но также и у женщин, да, вот это выделение, которое вагинальное, они же тоже от цикла немножко, ну, разные запахи, вкусы, текстура. И от какого, ну, от каких-то препаратов, которые мы принимаем.
Какую еду не надо употреблять накануне секса?
Может быть, так, наверное, не найдусь точно сказать.
Ну, допустим, подождем, или он не даст ничего?
Ну, он, может быть, какую-то горечь даст, но и то я не знаю, сколько его надо съесть, чтобы, понимаете, вот он прям уже в виде спермы как-то сильно повлиял. Вот спаржем, возможно, тот вариант, который стоит избегать, потому что когда мы едим спаржу, вы можете заметить, что мы, когда идем в туалет, ну, мочеиспускание происходит, то имеется специфический запах после поедания спаржи. Ну, и на сперму это тоже может...
И на женские выделения.
Вот здесь точно скажу за мочевые, да, ну, за мочу, которая выходит, но это также будет влиять просто и на запах, который паховой области.
А есть что-то такое, что наоборот каким-то образом могло бы все-таки, не знаю, привнести какие-то интересные, более приятные вкусовые ощущения? Да, вот ананасовый сок, это действительно расхожее мнение. Не работает это так, да?
Ну, понимаете, если мужчина правильно питается, у него там и фрукты, и овощи, то, ну, все плюс-минус должно быть в организме в порядке, какой-то, ну, норма, да, условно, какая-то запах такой нормированный, стабильный, хороший, здорового человека.
Ну, Нового года, понимаешь, со вкусом оливье, например.
Майонез.
Но есть такое, ты же знаешь, много фруктов он делает как бы слаще. Но не всегда точно.
Ну и, кстати, перейдем к следующему мифу, он тоже на тему еды. Афродизиаки. А существует ли вообще вот такое понятие, или нам все это навязали рекламодатели, что вот устрицы вы едите, и все вообще, вы потом...
Поднимается тестостерон.
Будет что-то невероятное в спальне.
Ну, я больше склоняюсь к тому, что это маркетинг, потому что устрицы, да, они полезны, у них, если я не ошибаюсь, там, по-моему, цинка много. Оно влияет положительно на здоровье, но не в такой мере, что вот прямо ты поел устрицы, и у тебя классное настроение. Это, наверное, общее. Ты питаешься правильными продуктами, у тебя хорошее здоровье, у тебя хорошая либидо там, да? Но это как один из факторов.
То есть не шоколад, не устрицы. Шоколад...
Орехи, говорят, там тоже способны.
Они просто для потенции хороши.
Угу. Ну, для, опять же, для здоровья там витамины, которые просто, ну, комплексно влияют на организм, в том числе, да, и...
Ну, а почему тогда у устриц есть некий сексуальный ореол? Ну, вот прямо вот как будто бы это предвкушает. Человек вот ест устрицы. Может быть, напоминает немножечко женское анатомическое строение сама устрица?
Ну, и давайте так, поиграем в такую... Это какая-то психологическая. То есть ты сидишь уже там в ресторане, ты хорошо выглядишь, у тебя достаточно средств, чтобы заказать устрицы, шампанское. Ты еще визуально смотришь, подкрепляется, да, вот как это все эстетично подают, и вот ты его съедаешь, еще где-то почитал, что он хорошо влияет на твою либидо, и у тебя вообще настроение классное, ты готов завоевывать этот мир. Наверное, это комплексное какое-то самовнушительное самовнушение, да, у человека срабатывает.
Угу. А что касаемо запахов? Вот продают различные духи для женщин, для мужчин с феромонами, и что вот ты прямо их нанесешь на тело, и он сойдет с ума.
Слышала, что на кого-то влияет, а кто-то даже не замечает никакой разницы. И вот я бы здесь тоже поисследовала, наверное, больше самовнушение какое-то. Или, допустим, женщина нанесла и знает, что на ней некий запах, глаза кошачьи, походка от бедра, и она вот сидит уже, и вот, зная этот маленький свой секрет, будет просто излучать пространство, ну, некую, ну, посыл, да, и мне кажется, мужчина больше отреагирует на ее вот эту внутреннюю энергетику, нежели на какой-то запах. Ну, я больше вот в этом лагере буду.
Ну, я, кстати, читала, что вообще в целом чувствительность наших носов с годами стала очень-очень плохой. То есть, если там еще много веков назад люди по запаху могли почуять, что медведь приближается к их пещере, а то сейчас мы, в общем, носом своим...
Правильно понимаю, Ольга, если медведь будет приближаться к твоей пещере, то...
Я, может быть, почувствую что-то, да. Но вообще, в целом, из-за того, что мы постоянно что-то пшикаем себе в нос, всяческие спреи, аэрозоли, и мы не так остро уже чувствуем запахи, и мужчина просто даже не уловит вот эти феромоны, даже если ты примешь ванну из них.
С большой вероятностью. Здесь хочется такой опыт, что когда беременность или вот только родился малыш, вот обостренный чувствительный запах матери, да, ты тоже на каком-то инстинктивном моменте...
Ну, очень вкусно пахнет.
Нет, вообще ко всему, когда надо выжить, да, чтобы никакой отравы не было. То есть вот мы тогда в этот момент у нас очень обостренные.
Но потом это притупляет.
А потом в обычной жизни, да, мы просто не пользуемся, нам это не нужно. И вопрос про шоколад вот звучал, как афродизиак, да, как вот повышающий либидо. Оно повышает настроение. Шоколад, как эндорфины, да, у тебя классное настроение, и на таком фоне эмоциональном, конечно, уже больше вещей хочется. Поэтому, когда людям грустно, они там, ну, могут неосознанно тянуться к шоколаду, чтобы просто себя подбодрить.
Следующий миф, который гласит, возможно, опять-таки, он пришел вместе с порноиндустрией, что половой акт, он должен длиться, там, не знаю, полчаса или, может быть, час. Если это меньше, то значит, что-то с тобой не так. Это правда или это...
Сколько в среднем должен длиться половой акт? Ну, давайте разберемся, это с прелюдией или без прелюдии.
Ну да, вот здесь как раз что мы вкладываем в понятие. Потому что есть прелюдия, есть сам половой акт.
Кто-то с утра начинает смс-ки писать, уже, по сути, пошел
половой. А что считать прелюдией, да?
Ну да, вот то есть прелюдия, разделять половой акт и вот время, которое мы проводим после того, как секс закончился, там, полежать, пообниматься, там, да, если кто-то на это время тратит. Если говорить про сами фрикции, то, ну, в среднем считается норма 10-15 минут, по-моему, даже по ВОЗу. Ну, Всемирная организация здоровья, у них есть, вот это, по-моему, 5-10 минут.
5-10 или 10-15?
Нет, 5-10. 5-10. Да, 15 — это уже как, ну, высокий порог, ну, что это уже 15 и выше, это уже, ну, это уже много.
Это, мне кажется, для женщин даже тяжело уже, потому что вот 15 минут бесконечных фрикций, ты уже, ну, как бы, ну, когда уже, ну, камон.
Ну, и мужчине тоже, который все это исполняет по большей части, да, как бы большинство пост предполагает больше движения мужчин, нежели женщин, ну, это тяжело. Я у себя когда-то проводила опрос на странице, и большинство отметили, что им предпочтительно около 10 минут.
Но учитывая, что люди наверняка накинули, то можно сделать вывод, что да, 5.
Вот, но опять же индивидуально. Если обоим партнерам нравится длительный половой акт, есть на это время физическая возможность, и всем классно, пожалуйста. Но бывает так часто, что у мужчины какое-то восприятие, что только так я молодец, да, а женщина молчит, но страдает. Потом начинает избегать секса, и никто не понимает, почему пропала близость, а женщина просто, ну, как по стеночке не отсвечивает, да, чтобы, главное, ее не выловили. И вот здесь просто, опять-таки, отсутствует коммуникация. У каждого свои установки, у кого-то сложности, и все. Вот.
Ну, мужчины часто оценивают свою, ну, получается, мощь в постели по количеству минут. И
зря.
Вот зря. А если вот он чувствует...
Если бы мужчина учил физику, он бы знал, что мощность измеряется не в минутах.
Если он чувствует, что приближается финал, а он пытается как бы немножечко отложить это. То есть, как бы, что ему надо делать для того, чтобы продлить? Сделать паузу, полностью остановиться. Каким-то образом он может увеличить продолжительность?
Ну, поделитесь своими лайфхаками, как вы продлеваете половой акт. Потому что истории бывают очень разные.
Я бы хотел сначала профессионала. Но на самом деле, действительно, да, мне кажется, много есть разных возможностей. Можно просто остановиться и продолжить, как бы...
Завтра.
Нет, применяя другие инструменты, которые у нас есть. Вот. И потом снова, например, вернуться к фрикциям, как говорится.
А какие-то мысли пытаешься специально думать о некрасивой женщине какой-нибудь, чтобы...
Не-не, мне кажется, тогда, в принципе, у тебя может желание пропасть, если ты будешь думать. И мне кажется, у тебя тогда, наверное, какие-то проблемы, если ты в момент, не знаю, секса со своей любимой девушкой думаешь о какой-то некрасивой женщине, то что с тобой не так?
Но на самом деле это используется часто. Кто-то, ну, начинает вспоминать о посторонних людях, да, то есть отвлекаться, мысли какие-то Кто-то прям по-жесткому там вспоминает, там, не знаю, мертвых котиков, да.
Учительница английского в третьем классе.
Самое, да, вот это чем опасно, что в этот момент может случиться эякуляция и может зафиксироваться. Ну, кстати, вы вспоминаете там об учительнице по английскому или о мертвых котиках, и условно, ну, и кончаете в этот момент. Ну, может потом быть сложно отчасти. А так некоторые считают. Да, там какие-то цифры, кто-то на иностранном языке пытается себе стихи прочитать, да, то есть кто вас пробирает, кто-то немножко, ну, как бы позу меняет или более неудобную делает, там ногу как-то неудобно поставит, то есть тогда фокус внимания просто...
Стумбочку на пальце.
Фокус внимания уходит с процесса, да, но тут главное, ну, уметь контролировать, потому что может полностью пропасть... желание, и потом...
А вот эта вот пауза, она не вредна для мужского здоровья? Ну, то есть, когда он пытается как бы отложить немножечко?
Нет, если он немножечко откладывает и контролирует, и нет потом никаких болевых последствий, то все в порядке.
А может ли быть такое, что вот он пытался отложить, а потом у него вообще не получается в итоге достигнуть?
Такое может быть, да, перестарался как бы в мыслях, в действиях. Но тогда немножко подождать и попозже вернуться к этому моменту. Либо на следующий день, то есть... Либо, может быть, сразу чуть больше внимания к мужчине, и обратная эрекция возникнет.
Mm-hmm. То есть гнаться за минутами вы не советуете?
Не советую, да. И посмотрела бы, что если вот мужчина склонен к длительному половому акту, что он в это вкладывает? Это про удовольствие или это просто про доказать это себе, что я мужик?
Вопрос,
да?
Ведь в том, мне кажется, качество этих минут. Условно говоря, это может быть, там, не знаю, полчаса, но в которых это просто какая-то механическая работа, от которого никто не получает удовольствие, или это могут быть там насыщенные 10 минут, полные эмоций.
Ну, а о каком количестве минут мы говорим, что это, ну, прям мало? Ну, вот прям, может быть, 15 секунд. Ну,
конечно, и секунд
такой же,
придавлен.
Такое же тоже возможно.
Да, это называется преждевременная эякуляция. Это сложность, с которой мужчины обращаются, это если вот он еще не ввел или только ввел, и, ну, и случалась эякуляция, да. То есть здесь надо смотреть. Ну, как правило, по опыту, это все-таки психологический какой-то момент, потому что здесь я всегда прошу проверить. То есть, когда мужчина мастурбирует, допустим, он может, это может происходить и, там, не знаю, 5-10 минут, допустим, мастурбация, да, то есть длительно. Но в контакте с женщиной это происходит еще до того, как он вошел, или только как сразу. То есть какой-то психологический момент есть, его изучаем.
Но это связано с тем, что у него, может быть, давно не было секса, или от чего это может зависеть?
Ну, если мы говорим про очень сильно хотел давно, и это первый раз, там, да, какая-то...
Переволновался.
То есть это может быть и как фактор перевозбуждения, да, что настолько хотел, что вот только дотронулся, и все случилось, либо это тоже как секс, как небезопасно, и поэтому надо быстрее его закончить, да, это такой более глубинный процесс. Поэтому быстро, опять же, надо в контексте пары смотреть. Допустим, это может быть минута, и это... для одних быстро, а для другой пары, где женщина, допустим, получает оргазм там, от стимуляции оральной, там, мануальной или игрушками, и она к моменту фрикции уже получила оргазм, ей эта минута вообще нормально, да, то есть пара адаптировалась под это. То есть она до получает оргазм с его помощью, потом он минуту-две фрикций, и все довольны.
А сколько мужчина восстанавливается между оргазмами? Если в порыве предварительных ласк, ну, например, был минет, и он уже кончил, дальше все можно закрывать вечеринку или можно еще попилаться?
Крайне индивидуально. Это вот рефракторный период называется. Это промежуток, который на восстановление. Кто-то из мужчин может подряд несколько раз, а кому-то нужны сутки, а кому-то часы. Мужчина, как правило, знает свои способности в этом плане. Абсолютно индивидуально. Здесь нету, что что-то плохо, что-то хорошо. Это вот, ну, некая физиология.
Все в пределах норм.
Угу.
Хорошо. Ну что, возьмем тогда следующий миф.
Да, мы хотим поговорить про клиторальный и вагинальный оргазмы, потому что...
Есть миф-то вообще не существует вагинального оргазма, есть только клиторальный и наоборот, собственно говоря.
Наоборот не слышала. Я только слышала, что все они на самом деле клиторальные.
Да?
Да. Ну, потому что влагалище же тоже клитор, просто, ну, другая его часть.
Вот сейчас мы услышим мнение специалиста.
Но я придерживаюсь мнения, что оргазм един, и он все-таки из головы идет, да? То есть это некая мозговая деятельность, да? Но вообще, если говорить про клиторальный и вагинальный, я бы не разделяла, потому что, как правильно вы сказали, клитор, он в 90... Ну, как Давайте так, предысторию. Изначально это все пошло от Зигмунда Фрейда, потому что это была его идея о том, что если женщина испытывает только клиторальный оргазм, то она условно, у нее не развита сексуальность, она такая некая инфантильная. И только зрелая женщина, которая достигла там не знаю чего, она вот способна к вагинальным оргазмам. Это так закрепилось, и мужчинам эта идея очень понравилась. И поэтому только в 98-м году появились исследования, что клитор поняли, что это не только верхушка айсберга, а у него есть ножки. И вот эти ножки, они как раз-таки обволакивают, ну, получается, внутри влагалища. То есть, и когда происходит вагинальный секс, то это и есть клиторальное, просто это за счет стимуляции ножек клитора.
А как же вот эта вот знаменитая история про точку G? Или это тоже миф?
Доказали, что ее не существует.
Это уже доказано было, да? До моего прихода в студию
да.
было доказано.
Мы с Ольгой доказали.
Но смотрите, ну, есть определенная точка, но все-таки она есть. Если сделать, женщина будет как...
Ну, ее можно нащупать, да.
Да, внутривагинальный массаж, когда себе делаем, мы понимаем, что нажимая на некоторые области, ну, они чувствительны и при стимуляции.
Речь про на верхней стенке, примерно на там, 5 сантиметров.
Да, и по ощущениям она немножко ребристая, да. И как, если ее стимулировать, и тогда оргазмы ну, иные немножко. И как раз-таки во время вагинального секса, если у женщины она развита, там и мужской половой орган тоже, допустим, удачной формы, еще что-то, может просто мяч такой произойти, и это будут вагинальные оргазмы. Но, опять-таки, здесь, если женщина хочет испытывать вагинальный оргазм, ее по каким-то причинам не удовлетворяет то, что есть клиторальный, есть техника моста. Да, это мы... Смысл коротко, если это мы...
Надо в мостик встать.
Оба должны встать в мостик, да, и как-то это совокупляться. То есть женщина доводит себя максимально до пика наслаждения, допустим, клиторально стимулируя, и в последний момент убирает руку, и так как уже инерция оргазма пошла, мужчина начинает в этот момент активно двигаться, да, или женщина, если она в позиции сверху. И таким образом закрепляется вот эта сцепка. То есть, ну, доходишь до пика, отпускаешь, и получается как бы вот такой оргазм. И несколько раз повторять это, может быть, месяц, может, два, и потом, как правило, уже женщина способна вагинально тоже эти ощущения испытывать.
Ну и хотелось бы поговорить про деньги, потому что, ну как, эти две темы идут рядом, деньги и секс.
Да, бытует мнение, что если налажена сексуальная энергия у человека, то и деньги приходят к нему быстрее.
Рекой.
Да.
Но эта тема, на самом деле, часто звучит в связи с такой развитостью сейчас и эзотерики, и тантрических каких-то практик. И у них есть такое, условно, поверье, что если ты как сексуальная энергия у тебя открыта, то и денежная энергия, оно как бы вот финансовый поток, он тоже как само собой разумеется идет за этим, да. И если у тебя закрыта сексуальная энергия, то и денег тебе не видать. Но я всегда на эту тему так говорю. Вот посмотрите на очень обеспеченных людей, кого ну взять, да, у кого финансовый поток, но не у всех у них налажена сексуальная жизнь и все в порядке. Также мы возьмем маргиналов условно, да, при этом нет денег, но только делает тем, что как бы получает удовольствие таким образом. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно не связанные две вещи. Но если найти маленькую лазейку, то если человек сексуально раскрепощен, если он получает удовольствие, если он уверен в себе, то это, ну как бы подразумевает, как он себя несет в общество, как он может там отстаивать какие-то бизнес-проекты, как он может с начальством общаться, да, то есть это про какую-то уверенность в себе и удовлетворенность жизнью. Тогда здесь можно найти какую-то связь между деньгами и сексуальной энергией.
Как понять, что человек сексуально открыт? Вот что у него сильная сексуальная энергия? Вот мы с Виктором, у нас сильная сексуальная энергия, ну, по отдельности, вот, как бы оцените меня и его. Можно так вот посмотреть
на
человека и сказать, что вот человек с сильной сексуальной энергией?
Ну, мне для того, чтобы что-либо утверждать, наверное,
надо нужно раздеться.
Подольше пообщаться. Но сам факт того, что эта тема вам интересна для подкаста, и вы готовы о ней говорить и спокойно задаете вопросы, уже подразумевает, что затыков на этом уровне отсутствует. То есть здесь все в порядке. Потому что некоторые люди даже говорить о нем не могут, не говоря уже о том, чтобы заниматься им.
Но это как-то прорабатывается? С этим можно что-то делать?
можно и нужно и выяснять, где это произошло. Ну, да, допустим, в детстве родители наругали, или мама полностью не показывала свою сексуальность, да, или, наоборот, мама была гиперсексуальный ребенок,
ходила голая мама дома.
Да, то есть это называется психологический инцест. И тогда, ну, ребенок закроется, да, конечно, это все прорабатывается, психотерапия, и возвращается и интерес, и готовность.
Угу. А дети могут видеть, как родители целуются, обнимаются? Это может их травмировать и что-то сломать?
Может, и смотря как мы целуемся. То есть если это условно просто объятие, какой-то поцелуй даже в губы или в щёчку, один момент, когда это начинается уже французский поцелуй, и уже идет возбуждение между родителями, то хочешь не хочешь, ребенок это считывает. Да, и тогда вот эти уже какие-то слишком движения будут травматичны для ребенка 100%.
Угу. И то есть надо все-таки и одеваться дома, и целоваться тоже поскромнее. Ну вот просто часто мамы девочек, например, не заморачиваются на тему того, что там вышла из душа, пошла, там, пока кремчик сохнет. Ну, потому что...
Девочки сидят у меня в кабинете.
Да. Да?
То есть... Серьезно? То есть это имеет такое значение, да?
Большое значение, да.
Но смотрите, до какого возраста? Ну, если там двухлетняя бегает, ну, она же не поймет, что у тебя крем сохнет.
Да, в этом надо смотреть на возраст. Давайте немножко поцелуем. То есть целоваться не то, что скромнее. Вы классно, если вы лежите вместе на диване, если папа обнимает маму, потому что это то, что ребенок видит, как контакт.
Энергетика любви.
Да, энергетика любви, но не секса. То есть вот секса в контакте, когда есть ребенок в поле зрения, не должно быть. Возбуждение, я бы, наверное, так сказала. Про раздевание. До 3 лет ребенок, ну, еще не будет фиксироваться так на раздетом теле. Можно 2-3 года еще. После 3 там индивидуальное развитие, но в 4 ребенок уже будет точно, ну, зацепляться. И с одной стороны, да, если это девочка и мама, отчасти это, ну, естественно, женское тело, но так много потом я не хотела смотреть на ее тело. Там мама ложилась рядом голая. Или мама заходила, когда я мылась. То есть это про телесность. И не каждый ребенок готов свою телесность показать, и не каждый ребенок хочет смотреть на обнаженное тело другого взрослого человека.
Ну а как же баня, например?
И баня очень травматичный опыт для... Потому что кто-то ходит в баню, дети, им вообще все нормально. Вот я, допустим, ходила в детстве, мне когда начали это возвращать, я даже удивилась, потому что ну, ходила и ходила. И, ну, как бы, ну, была какая-то естественная для меня. А для многих клиентов звучало, что, ну... волосы, разная комплекция, разные позы. Ну, это запечатляется, и потом сложно свою сексуальность принять.
Кстати сказать, могу сказать о мужской стороне дела. Например, у меня есть пара знакомых, которые ходят в фитнес-клуб, но не ходят там в душ, потому что они стесняются, ну, как бы быть голыми при других мужчинах, и что, значит, другие мужчины могут увидеть их не самые выдающиеся достоинства. И есть вот такая психическая, как бы, не травма, наверное, но какая-то такая опасность. И поэтому человек, поработав хорошо в зале, вспотев как следует, просто одевается и идет мыться домой.
Но это комплексы непринятия своего тела. Это тоже с этим можно поработать с психологической точки зрения, да? Непринятие себя.
Одеваемся дома.
Одеваемся, не травмируйте детей, потому что вы не знаете, как психика.
А в трусах папа может ходить?
Ну, я бы не советовала, потому что если мы возьмем какие-то, как они называются, как... Они обтягивают половые органы, да, то есть это тоже будет психологическим инцестом. Я бы там спросила у папы, зачем тебе ходить в трусах перед своими детьми? Вот зачем? Потому что если искренне себе ответить, там будет какой-то внутренний вопрос. Зачем маме голой ходить там при
сыне? А чем потом приходит к вам в кабинет?
Психологическим инцестом.
Это про непринятие своего тела или про что?
Неизвестно, как на каждого по-разному оно отыграется. У кого-то может быть, наоборот, гиперсексуальность, да, то есть очень проявленная. У кого-то это могут быть вопрос границ, у кого-то это может быть, наоборот, закрепощенность в сексе. То есть как человек отреагирует, это очень индивидуально. Но могут быть сложности с раздеванием там, или увидеть другого человека обнаженным, потому что этого было слишком много в детстве. Вот. Да, то есть...
Угу. Ольга, давайте как-то вот подведем, попробуем итог. Что сексуально для мужчин и что сексуально для женщин? Можем ли мы вот назвать какие-то основные моменты? Вот что прям мужчина после секса с ней скажет своему там лучшему другу, что это был просто отвал башки. Вот что она... Это должны быть какие-то техники. Или это должна быть просто эмоциональная отдача, она должна кайфовать. Что нужно, чтобы был вау-эффект?
Ну, это вопрос вкуса, кому что нравится, да. Не будем забывать, может быть, девушка очень хороша в оральных ласках, но попался мужчина, который их не любит, да, и он, допустим, там не оценит этого момента. Но, наверное, я бы ответила так. Вот это умение наслаждаться интимной близостью, вот не контролировать и чувствовать, да, вот когда что, ты...
Ой, мне полно... вкладочки не смотрели.
Да, вот, можно сказать, я да? в процессе, да, вот я кайфую, я полностью вот в том, что сейчас между нами происходит, и если оба партнера вот могут быть на таком уровне, то получается космический секс, условно, да, то есть это получается классный глубокий контакт, и после него, ну, есть... Хочется повторить, исполнить, да, вот, когда вы прямо оба там.
Это и для женщины, и для мужчины.
И для женщины, да.
Но вообще секс для мужчины и секс для женщины, это же немножко по-разному воспринимается.
Нет, я бы здесь не делила. Ну, конечно, можно посмотреть, что женщины больше хотят эмоциональности, мужчины могут это больше технически делать, но опять-таки вот работая и слушая клиентов, мужчинам также важна эмоциональность, а женщины могут абсолютно технически заняться сексом, не спросив имени.
Я подтвердил как мужчина, что действительно мне, например, очень важна эмоциональность. И мне кажется, это действительно очень индивидуально. Кто как бы зачем туда идет?
Ну, есть теория, что мужчины во время секса разряжаются, а женщины заряжаются. Мужчина отдает, сбрасывает лишнее, освобождает энергию, а женщина, наоборот, наполняется энергией.
При этом, как говорится, что женщина отдается, а мужчина берет.
Да.
Ну, это какие-то тоже уже более такие энергетические какие-то вопросы, может быть, тантрические, да, я бы так сказала. Индивидуально. Кто-то из после секса и хочет кушать, кто-то хочет спать. И, допустим, говорят, что вроде как мужчина должен заснуть после секса, но есть женщины, которые просто позанимались сексом и заснули, да. И как бы и тот, кто разряжается, кто заряжается. Если она хочет спать, значит, она тоже разрядилась, да. Ну, вот поэтому...
Женщины часто хотят поговорить после секса, а мужчины вот не всегда.
Вот опять же, не все. То есть это так индивидуально. О чем поговорить? Зачем поговорить? Может, внимания не хватило? Или хочется спросить, точно ли тебе понравилось, да, такая какая-то тревожность. Мне кажется, классный секс, когда вот не хочется помолчать, да, просто почувствовать.
Это правда. Я думаю, что мы достаточно сегодня поговорили. Теперь, как после хорошего секса, хочется помолчать. С вами сегодня были Ольга Петрова, Виктор Марвин и Ольга Зубкова, психолог-сексолог. Слушайте нас на платформе talkabout.ee.
Это был подкаст «Нам надо поговорить».